Раз приходит он обедать к одному литератору на Страстной неделе, подают постные блюда. «Давно ли, — спрашивает он, — вы сделались так богомольны?» «Мы едим, — отвечает литератор, — постное просто-напросто для людей». «Для людей?» — спросил Белинский и побледнел. «Для людей!» — повторил он и бросил свое место. «Где ваши люди? Я им скажу, что не обмануты. Всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами. Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей». В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина. Добрый человек, в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философии и филологии. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь, благопристойную и умеренную. Белинский лежал в углу на кушетке. И когда я проходил мимо, он взял меня за полу и сказал: «Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит, и народу много. Будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь, ну, утешь». Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит. К концу вечера магистр в синих очках, побронивший Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом письме Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами: «Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека». В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал, и был любим им. Мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его: полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно? «Совсем нет», — отвечал магистр. На этом завязался неприятный разговор. Я ему доказывал, что эпитеты «гнусный» и «презрительный», «гнусный» и «презрительный», относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве Отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться. Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне, уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал: «Вот они, высказались, инквизиторы, цензоры, на веревочке мысль водить». И пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями: «Что за обидчивость такая? Палками бьют, не обижаемся. В Сибирь посылают, не обижаемся. А тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь, не смей говорить. Речь, дерзость, лакей никогда не должен говорить. Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?» «В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит и прекрасно делают. Белинский вырос. Он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом: «А в еще более образованных странах бывает гильотина, которые казнят тех, которые находят это прекрасным». Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел. Гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен. Но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает у дела. Иван Тургенев советует человеку, когда он так затешится в споре, что самому сделается страшно, провесть раз 10 языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово. Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому. «Несмотря на вашу нетерпимость, — сказал он наконец, — я уверен, что вы согласитесь с одним». «Нет, — отвечал Белинский, — что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем». Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр схватил шляпу и уехал. Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор, равно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела. В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года. Он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светила своим догорающим огнем. В такую минуту он написал свое письмо Гоголю. Весть о февральской революции еще застала его в живых. Он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро. Так оканчивалась эта глава в 1854 году. С тех пор многое переменилось. Я стал гораздо ближе к тому времени, ближе увеличивающейся далью от здешних людей, приездом Огарева и двумя книгами: «Анненковской биографии Станкевича» и первыми частями сочинения Белинского. Из вдруг раскрывшегося окна в больничной палате дунуло свежим воздухом полей, молодым воздухом весны. Переписка Станкевича прошла незаметно. Она появилась не кстати. В конце 1857 года Россия еще не приходила в себя. После похорон Николая ждала и надеялась. Это худшее настроение для воспоминаний, но книга эта не пропадет. Она останется на убогом кладбище одним из редких памятников своего времени, по которым грамотный может прочесть, что тогда хоронилось безгласно. Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется. Человеческие слезы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли, которые в сущности не прерывалось. По-видимому, поток был остановлен. Николай перевязал артерию, но кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича. 30 лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей, а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси.